Битые-то придем в Запороге. Они что, сроду и битые не были? Им тоже попадало. Ларька! С грустью и изумлением воскликнул атаман. «Послухал бы ты сейчас со стороны себя, бесстыдник, братов наших, товарищей верных в землю поклали, а сами наутек, эх, Есаул, плачет по тебе моя пуля за такой совет, но не судья я вам больше. Скажу только, как нам теперь быть? Разделим с братами нашими ихную участь». А если у тебя эта твоя поганая жилка раньше времени затрепыхалась, отваливай. Теперь молчал Ларька. Что молчишь? Нечего сказать, вот и молчу. Это как же ты мне советуешь отвалить-то? Ночью? Тайком? Ты видишь, как отваливают? Тайком. До такого я пока не дошел. А не дошел? «Не советуй всякую дурость!» Некоторое время ехали молча. Отдохнувшие кони сами собой перешли в рысь. Казаки отпустили их. День был не жаркий, степь, еще не спаленная огневым солнцем, нежилась зеленая в ласковых лучах. Кони всласть распинали ее сильными ногами. «Знаешь, чего хочу?» — спросил Степан после долгого молчания. Ларька, оскорбленный и пристыженный, хотел уклониться от разговора, буркнул. «Знаю». «Нет, не знаешь. Хочу спокоя. Упасть бы в траву и глядеть в небо. Всю жизнь, как дурак, хочу полежать в траве. Цельный день, без всякой заботы. Скрывал только, но ни разу так и не полежал». Ларька удивленно посмотрел на Степана. Не думал он, что неукротимый атаман, способный доводить в походах себя и других до исступления, больше всего на свете хотел бы лежать на травке и смотреть в небо. Он не поверил Степану. Он переначал желанный покой этот на свой лад. «Скоро будет нам спокой, только опасаюсь, что головы наши будут в сторонке от нас». «Одни только головушки будут смотреть в небо, а?» Ларька невесело засмеялся. Степан улыбнулся тоже. «Воронье!» — сказал он непонятно. «А? Воронье, мол, глаза выклюют. Не посмотришь. Нечем смотреть-то будет». На этом перегоне их догнал верховой. «За вами не угоняйся!» «Но там, сказывают, видали?» «То тут, говори дело», — нетерпеливо велел Степан. Казак ненароком зыркнул глазами на войско атамана, да смешного малое. Разные ходили слухи, то говорили со Стенькой много, то мало. «Теперь видно, плохо дело атамана, хуже не бывает». И казак не сумел скрыть своего изумления. На его усатом лице промелькнуло что-то вроде ухмылки. «Ты что?» — спросил Ларька, обеспокоенный запинкой казака и его пытливым взглядом. Он и усмешку казака не проглядел. «Корнеев кагальник нагрянул». Казак спокойно посмотрел в глаза Степану. Степан, Ларька, сотники молча ждали. «Что еще скажет гонец?» Казака этого никто не знал. «Ну, не выдержал Степан. С войском?» «С войском. Сколь?» «Дорожай ты!» — заругался Степан. «Тянуть, что ли, из тебя?»
«Сот семь, может, восемь. Сказывают, грамоту тебе от царя привез».
«Какую грамоту?»
«Больше молчит, велел только сказать. Милостивая грамота».
Степан долго не думал. «Кагальник!»
«Степан, я не поеду», — заявил Ларька.
«Как так?»
Степан крутнулся в седле, вперился глазами в Есаула, в лицо его, в переносицу.
«Как ты сказал?»
«Подвох это!
Какая милостивая грамота! Ты что?»
Степан качнул удивленно головой. «Разве я для того еду, чтоб в грамоту ту верю?
Ларька, Что ты, бог с тобой? Ты уж вовсе меня за недоумка принимаешь. Грамота, видно, есть, только не милостивая. С какого черта она милостивой-то будет? Мы ему Сибирь не отвоевали.
Теперь Ларька удивился.
Для чего же? Не возьму. Для чего к им идти?
Придем, все разом решим. Раз они сами вылезли, нам грех уклоняться.
Не могу больше. Ты видишь, зря мотаемся.
Сам же укорял. Без толку мотаемся. Поехали, крест поставим и не будем мотаться.
В 300-то казаков на 700? Нет, Степан. Ты вояка добрый, но там тоже не турки, а такие же казаки. Ничего нам не сделать. Какой крест?
Помрем по-людски.
Мне еще рано.
Ларька решительно изготовился в душе. Страх он одолел, но все же заговорил громче, чтоб другие слышали.
«Вон как!» — протянул Степан. Такого он не ждал. «А как? С тобой на верную гибель?» — спросил Ларька. «Зачем?»
«Последний раз говорю. Едешь?»
Степан не угрожал, но никто бы и не поручился, что он сейчас не всадит Ларьке пулю в лоб. Было тихо.
«Нет, зачем? Я не понимаю, зачем?»
Ларька оглянулся на казаков и опять к Степану. «Зачем, батька?»
Степан долго смотрел в глаза верному Исаулу. Ларька выдержал взгляд атамана. Степан отвернулся, некоторое время еще молчал. Потом обратился ко всем.
«Казаки, вы слыхали? В Кагальник пришел с войском Корней Яковлев. Их больше, их много. Кто хочет идти со мной, пошли. Кто хочет с Ларькой остаться, я не неволю. Обиды тоже не таю. Вы были верные мои други, зато вам поклон мой».
Степан поклонился.
«Разделитесь и попрощайтесь. Даст Бог, свидимся. А нет, не поминайте лихом».
Степан подъехал к Ларьке, обнял его, поцеловались.
«Не помни зла, батька», — сказал Ларька, перемогая слезы.
«Не знаю. У тебя своя думка?»
«Я не знаю».
«Не тужи. Погуляй за меня. Видно, правду мне, — казак говорил. Близко мой конец».
Ларька не совладал со слезами, заплакал, больно сморщился и ладошкой сердито шаркнул по глазам.
«Прости, батька, не обессудь.
Добре, вы простите тоже».
Степан развернул коня и, не оглядываясь, поскакал в степь. Он слышал топот за собой, но не оглядывался, крепился, потом оглянулся. Не больше полусотни скакало за ним. Степан подстегнул коня и больше уже не оборачивался. И не давал коню передохнуть. Торопился. Полусотня едва поспевала за ним. Не у всех были добрые кони. Один раз сзади шумнули Степану, чтоб маленько сморил. Степан не оглянулся и не сбавил бег. Трудно понять, какие чувства владели Степаном, когда он узнал, что в Кагальнике сидит Корней Яковлев. Он действительно прямиком пошел к гибели. Он не мог не знать этого. И он шел. Вспомнились слова Матвея про Иисуса. Но вдумываться в них Степан не стал. Да и не понял он тогда, почему Иисус. А теперь и вовсе не до того разбираться в чувствах, предчувствиях, мыслях путанных. С каждым скоком коня все ближе, ближе, ближе те, кого атаман давно хотел видеть. Теперь скоро уж все будет ясно, скоро будет легко, скоро, скоро уж станет легко. Степан волновался, тискал в пальцах тонкий ремешок повода. Господи, как охота скорее заглянуть в ненавистные, в глубокие, умные глаза Корнея, Фрола Минаева, Мишки Самаренина. Выстегать бы их вовсе, напрочь, плетью изо лба, чтоб вытекли грязным гноем. Но зачем-то надо было Степану еще раз увидеть эти глаза. Зачем? Не понимал тоже. Затем, может, что охота увидеть, какое в них будет торжество. Будет в них торжество-то? Как они глядеть-то будут? К вечеру подъехали к Кагальнику. Оставив полусотню на берегу Дона, таково было условие сидящих теперь в Кагальнике, он с тремя сотниками переплыл, стоя на конях, на остров и пошел к своей землянке, где были теперь Корней и старшина. Ублюдки — нечисть донская. Степан ничего вокруг не видел, не слышал. Он торопился, хоть изо всех сил не показывал этого. Но прямо чуть не бежал. У входа в землянку его и сотников хотели разоружить. Степан вытащил саблю, как если бы хотел отдать ее. И вдруг силой замахнулся на караульных. Те отскочили. И Степан вошел, стремительный, гордый, насмешливый. Вот он, желанный миг желанного покоя. Враги в сборе, ждут. Теперь его слово. Ах, сладкий ты, сладкий, дорогой миг расплаты. Будет слово, и дело. Усталая душа атамана взмыла вверх. Ничего не хотела принять, ни тревоги, ни опасений. Корней и старшина сидели за столом. Всего их было человек 12-15. Они слышали некий малый шум у входа, и многие держали руки с пистолями под столом. Выбежать на шум не решились, посовестились своих, да и знали, что со Стенькой здесь всего трое, и знали, что Стенька не затеет свару на улице, войдет сюда. В землянке была Алена. Матрены, брата Фрола и Афоньки не было. Про Алену Степан не знал, что она здесь. «Здорово, крестный!» — приветствовал Степан Корнея. «Здоров, сынок!» — мирно, добрым голосом сказал Корней. «Че за пустым столом сидите? Алена? Али подать нечего?» Степан даже руками развел. Так удивился. «Есть, Степан! Как же так? Нечего!» — встрепенулась Алена, до слез обрадованная миром землянки. «Так давай!» Степан отстегнул саблю, бросил ее на лежанку. Пистоль оставил при себе. Сотник его сабель не отстегнули. На них покосились из-за стола и смолчали. Степан прошел на хозяйское место в красный угол. Сел, оглядел всех, будто хотел еще раз проверить и успокоиться, что все на месте. Никто не понимал, что происходит. Даже Корней был озадачен, но вида тоже не показывал. «Че такие невеселые?» — спросил Степан. «А? Сидят, как буки. Фрол, че надулся-то?» «А ты с чего развеселел?» — подал голос Емельян Аверкиев, отец Ивана Аверкиева, того, который теперь еще был где-то в Москве, наушничал царю и боярам на Стеньку. «А чем мне? Дела веселые, вот и веселюсь». «И оно видно, что веселые». «Не рано ли, Степан, веселиться-то?» «Ну а где ж твое войско?» «Крестник», — спросил Корней. «На берегу стоит». Степан все не спускал дурашливого, веселого тона. Все поглядывал на старшину, будто наслаждался. Он и наслаждался, видел теперь глаза всех — Фрола Минаева, Корнея, Мишки, Самаренина, всех. И ни торжества в этих глазах, ничего. Один испуг, даже смешно. «Там полста только. Все, что ли? А я слыхал, у тебя многие тысячи врут». Умный Корней догадался, подхватил беспечную игру. «Вот люди, медом не корми, дай приврать. И все ведь добра атамана желают. Не, по злобе. Они вдомек дуракам, что такими-то слухами только хуже душу бередят атаману. И так-то не сладко, а тут... А у тебя сколь?» — нетерпеливо прервал его Степан. 700, я слыхал. Вот 700 твоих до полста моих, это 700 с полусотней. Вот это и есть пока наше войско. Пока сестали. Скоро будут многие тысячи. Говорят, а не зря, кажут крестные. Не отмахивайся. Про вас вовсе вон чего говорят. Совсем уж, мол, боярам продались, беглецов отдают, все вольности отдают. Даже и бояр с войском зовут, мол. Я тоже не шибко верю, но спросить тоже охота, так ли, нет ли, а?